Издательство «Эксмо». Макс Максимов. Апокалипсис. Вход в рай. Человек в черной маске сидел за деревянным столом в комнате для допросов, положив ногу на ногу. «Вы осознаете, что вас ждет, если вы не откажетесь от своих слов?» «Да». «Вы в здравом уме?» «Да». «Назовите свое имя». Левий Соэ. Какой сейчас год? 1402. Вы знаете, где вы находитесь? Церковь Святого Александра. Вы понимаете, за что вы здесь? За мои книги. Левий, вас казнят, если вы публично не отречетесь от описанных вами идей. Вы понимаете, насколько все серьезно? Понимаю. Вы готовы отречься в письменной форме от всего, что было выдвинуто вами? Нет. Мне иногда кажется, что вы не в своем уме. Вы здесь уже вторую неделю, а я хочу помочь вам избежать мучений. Какой смысл жить во лжи? Левий, наш мир все это время как-то обходился без ваших новшеств, без ваших открытий и разоблачений. Вы наводите смуту среди людей. Вы портите людей. Ваша правда никому не нужна. Мне больше нечего сказать вам. Мое терпение подходит к концу. Сочувствую. Что ж, Левий, я думаю, когда вы увидите котел с кипящим маслом и толпу на площади, жаждущую вашей смерти, вы усмирите свою дерзость. Сколько я уже повидал таких. Сначала строят из себя храбрецов, а потом просят пощады. Не вы первый, не вы последний. Левий ничего не ответил, отвел взгляд в сторону. «Да хранит вашу душу, святой Александр!» Человек в черной маске поднес руку к своей голове и приложил два пальца ко лбу. «Извините, подскажите, пожалуйста», — начал обращаться к проходившему мимо мужчине Антон. Мужчина на вид лет 40 остановился и посмотрел на Антона в ожидании вопроса. Фонари плохо освещали ночную улицу, и все вокруг было погружено в сумрак. «Мне к метро как пройти лучше?» — спросил Антон. «Прямо по скверу идете. Как лес по правую сторону кончится, будет...» — начал объяснять мужчина, показывая рукой направление. Не дожидаясь, пока тот закончит говорить, Антон со всего маху из-за спины нанес ему удар ножом в область горла. Мужчина успел среагировать, и Антон промахнулся, попав в щеку. На асфальт полилась кровь. Человек, схватившись за лицо, пятился мелкими шажками назад, немного сгорбившись и выставив одну руку ладонью вперед. Антон подскочил к мужчине. Тот попытался оттолкнуть его ногой в живот. Не вышло. Еще один удар ножом. В этот раз лезвие вошло в шею чуть ниже уха.
«Помогите!» — прохрипел мужчина, упав на колени. «Пожалуйста!»
«Я не садист», — думал Антон, глядя на человека, истекающего кровью. «Я всегда пытаюсь сделать это быстро. Но как же сложно безболезненно убить жертву, которая сопротивляется. На кой черт он увернулся от первого удара?» Мужчина рухнул на бок и перекатился на спину. Окровавленными руками держался за шею. Антон схватил его за запястье и отвел его руку чуть в сторону, чтобы открыть место для следующего удара. После того, как все кончилось, Антон огляделся. На улице ни души. Это хорошо. Все вышло так, как он спланировал. Но чувство паранойи будет донимать его еще несколько дней. Так было каждый раз после выполненной работы. Он посмотрел на часы. 1:20. Достал телефон и сделал снимок трупа. Перешагнул через пешеходную оградку и зашел в лесополосу. Вытащил из кармана пакет и убрал в него нож и кожаные перчатки. Пакет сунул в небольшую сумку с лямкой через плечо. Потом снял двухстороннюю кофту, вывернул ее наизнанку и снова надел. Делал все быстро, но не суетливо. Антон знал маршрут жертвы. Он тщательно готовился к заказу. Он знал расположение всех камер в этом районе. Но излишняя осторожность Не было у него такого понятия, как излишняя осторожность. Каждый раз после заказа он переодевался. Это стало его счастливым ритуалом, но и практический смысл в этом тоже присутствовал. Попасться для него было равносильно смерти. Нет, хуже смерти. Оставить Еву одну в этом мире, человека, не приспособленного к самостоятельному существованию в современном обществе. В этом никто не виноват. Просто так сложилось. Мысли о том, что его когда-нибудь поймают, он старался отгонять. Он слишком умен, слишком осторожен. Умнее, чем они, а значит, и найти его они не смогут. Как найти убийцу, совершившего преступление без личного мотива и не оставившего физических следов? Никак. Закончив переодевание, он пошел через лес к машине по той же тропинке, по которой шел сюда, к скверу, 15 минут назад. Вдалеке, сквозь стволы деревьев, просачивался свет от дорожных фонарей. Антон вышел из леса, подошел к своему автомобилю, припаркованному на обочине, и сел за руль. Посидел пару минут, глядя через лобовое стекло на дорогу. Потом включил двигатель, сделал радио чуть слышным и поехал домой.